Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Мы сегодня продолжим наши рассказы о войне вместе с историком, хорошо вам известным, постоянным гостем нашей программы Павлом Поляном. Тема нашей программы сегодняшней объявит нам сам наш гость. Не потому, что мы ее не знаем, а потому, что мы ее можем неправильно сформулировать.
Да мы наверняка ее неправильно сформулируем.
Речь будет снова идти о еврейских зондеркоманды в Аушвице, но с акцентом, тоже с акцентом, с концентрацией внимания на одном из них, Марселе Наджари. И тут я хочу начать с комплимента вообще радиоэфиру как субстанции и таким радиопередачам, как вот наши сегодняшние, потому что без них, без этих радиопередач, радиоциклов и радиоэфира, кем-то когда-то открытого, ничего не произошло бы такого, о чем я хотел бы сегодня, чтобы мы поговорили. Потому что вот, ну, первая или вторая, я не помню какая, так сказать, передача, которая была у нас с одной командой, да, я счел, позволил себе указать на то, что рукописи в плохом состоянии, прочитаны на какие-нибудь жалкие 30-40%, какие-то 60, но не больше. И, наверное, мог упомянуть рукопись Наджари, которая была прочитана на 10%, тогда 15%. И что вот как хорошо было бы применить средства криминалистики и физики, и оптики и так дальше.
Для того, чтобы это валюта сейчас мы можем.
Да. Как хорошо было бы
Но для этого нужны были эксперты.
Для этого нужны были эксперты. Эксперты от государства, от этих всех структур, сказать, ну, как от черта ладана, от этого всего бежали. Попытки были, но они были совершенно бесполезными. И вот как раз на одной из передач, не знаю, на Туле, что это было, на Эхе или на Свободе, я тоже об этом говорил, на одной из двух, да, собственно сказать.
Помню, мы объявляли. Да, об этом и просили о помощи.
Да, да. И такая помощь пришла. Значит, нашелся в городе Тула. Это не город-герой?
Герой.
Город-герой Тула.
Не спорьте. Ну, герой.
Город воинской славы.
Как ни крути, все равно герой.
Ну, во всяком случае, в этом городе-герое Туле нашелся человек-герой, который эту задачу себе поставил и решил в конечном итоге. Это его зовут Александр Никитяев. Это молодой человек, энтузиаст-айтишник, который вот этим кругом вопросов на стыке распознавания образов и вот того, что сейчас, ну, как бы в классической физике называется микроспектроскопия, вот он этим всем занялся. По счастью, у меня был полный набор сканов, которые для этого были бы нужны. И вот на том совершенно заурядном оборудовании, которое у него было на домашнем оборудовании, с программами класса Photoshop, он решил невероятной сложности задачу, такую, над которыми, над аналогичными которыми.
То есть он расшифровал эти записи?
Сейчас я расскажу. Mm-hmm. У нас, ну, со соизмеримой сложностью, ну, например, кумранские рукописи. Mm-hmm. Да, целый институт этим занимается. И занимается. И вот. То есть он подобрал такие комбинации излучения инфракрасного, ультрафиолетового и там зеленого спектра, части спектра, при которых эти непрочитываемые тексты стали читабельными. Греческого языка он, конечно, не знает, но он, мало того, что он повысил вот читабельность этих совершенно нечитаемых текстов, он еще придумал целый ряд дополнительных технических нюансов, ну, в общем-то, которые на поверхности не лежали. Он прописал, вот, не зная языка, да, не зная, как буквы пишутся, сказать, а потом оказалось, что он это на чистом греческом языке все это представил для тех, кто уже мог это переводить с греческого на другие языки, во-первых. А во-вторых, он использовал эффект протекающих чернил, то есть чернила, которые проходят на другую сторону, сказать, и там видны. И, в общем, это каким-то определенным образом, сказать, при совмещении, сказать, создает еще одну дополнительную возможность, повышающую читаемость зависимости от того, что он, где эти чернила находятся. То есть комбинация вот этих разных параметров, вот, то есть, это совершенно, так сказать, вот, ну, год у него ушел на это,
надо Я сказать. Извиняюсь перед туликами, город-герой с 1976 года.
Ну, конечно. Да.
Угу. На всякий случай.
Просто. А напомните в двух словах вообще, что за зондеркоманды, что...
Да, что это за явление?
Не все слушали наши предыдущие
эфиры. Очень тяжелые.
Это в Освенциме.
Зондеркоманды были во всех лагерях смерти.
В том числе в Освенциме, да?
И прежде всего в Освенциме, да. Потому что это столица Холокоста, если можно так выразиться, да, сказать, столица Жидомора. Вот. И это те люди, труд которых насильственный и принудительный заключался в том, чтобы помогать немцам, эсэсовцам, эсдешникам, ну, как бы, на хорошем технологическом уровне, чтобы работал конвейер смерти, который
они там развернули. Из числа самих заключенных.
Это из числа самих заключенных. Их отбирали, когда в этом возникала необходимость, потому что были периоды, когда этот конвейер смерти работал с удвоением и с утроением, когда не хватало даже таких гигантских газовых камер и крематориев, которые были построены в 43-м году в Аушвице, и когда для этого еще им приходилось как бы пользоваться старыми, самыми как бы самыми первыми своими, так сказать, вот газовыми камерами и ямами, в которых сжигали трупы. Настолько это было тогда, когда венгерские евреи массовым образом 2-3-4 эшелона в день стали прибывать после мая 44-го года. И пропорционально развивалась, в кавычках, да, сказать, вот, такая инфраструктура, как бригады зондеркомандовцев, которые были закреплены за каждой за крематорием, 4 крематория. Вот. И у них были тот функционал, что они должны были помогать, не участвовать.
Многие из них, я прошу прощения, просто многие из них там же и закончили.
Ну, естественно, да.
Нет, некоторые выжили.
Да. А вот сколько из них и почему взялись за бумагу и перо? Вот, с какой целью они стали писать что-то?
Во-первых, вот, они...
Извиняюсь, но нужно просто объяснить, Павел, да, что, собственно говоря, то, что вот эти дневники относительно недавно, были обнаружены, да, закопанными в землю.
Но они были обнаружены почти сразу после освобождения.
Да, да, но они...
Лагерь освободили 27 января, и это день вот сейчас памяти жертв Холокоста, а первые находки были на стыке февраля и марта, и это были находки как случайные, так и не случайные. Работала чрезвычайная комиссия советская, и несколько бывших узников зондеркоманды помогали им искать там, где вот таким образом, например, нашлись дневники Градовского, ну, и письмо Градовского, которое сейчас хранится в Петербурге в военно-медицинском музее. И таким образом, собственно, с чего и начались мои, например, занятия этой проблематикой, что я случайно наткнулся на этот документ в этом архиве, в архиве музея. Да, и там разные есть, собственно, военно-медицинский архив и архив военно-медицинского музея. И это было совершенно потрясение, конечно, когда я увидел этот документ и понял, что передо мной. Да. Так вот, а большинство остальных документов находятся в Польше, в музее Освенцима, некоторые в варшавских институциях.
Что их мотивировало, когда они писали свои вот эти записи, записки, даже не знаю, как их назвать, свидетельства?
Объясниться, наверное, да?
Или зафиксировать для истории?
Сейчас у разных разные. Во-первых, во-вторых, они это делали практически постоянно, просто долгое время действовал и был налаженным канал связи через польское сопротивление, польско-немецкое сопротивление в основном лагере. Наружу, они передавали наружу. Они передавали наружу, в том числе те же эти фотографии, которые знаменитые осталось, вот 3-4, да, как раз того, что они должны были делать. Это же было передано наружу через поляков, через армию, через сопротивление армии Крайовой. Но в какой-то момент эта связь оборвалась и оборвалась резко. И этот момент был примерно июнь 44-го года, когда договоренность совместного выступления, совместного восстания, и был совершенно фантастический, не в смысле, что нереальный, а в смысле, что очень хорошо разработанный план сделан ими сообща, но вот в какой-то момент польско-немецкая, польско-немецко-австрийская, да, сказать, верхушка сети сопротивления в основном лагере базовом они как бы решили, у них были совершенно разные, так сказать, целеполагания, потому что им не грозила смерть непосредственно каждый день, каждый час, каждую секунду, как зондеркомандовцам, да, среди которых большинство были евреи. А тем, кто занимался вот этой подпольной работой, они делали много хороших, полезных дел, но их задача была досидеть до освобождения, так сказать, и особо поменьше, ну, какие-то побеги, это был максимум, что они были готовы делать, и, ну, они были заинтересованы в этом контакте, потому что через зондеркомандовцев к ним поступали и лекарства, и еще, ну, то, что только не находилось в карманах только что убитых людей. Вот. И в общем, действовал какой... А они, например, оружие поставляли, порох, да, сказать, тоже. Это были сделаны гранаты из того пороха, который еврейские узницы фабрики пороховой «Унион» передали, сказать, в лагерь Аушвиц-1, а потом уже это попало, значит, вот туда, в Биркенау, к зондеркомандовцам. И именно этот порох был тем взрывчатым веществом, которое взорвало один из крематориев. Один из крематориев, четырех они взорвали во время восстания 7 октября. Так вот, и вот когда это восстание не состоялось, и причем не состоялось в такой форме, справедливо или нет, другой вопрос, но во всяком случае, сказать, в такой форме, что как бы деконспирировала часть, еврейскую часть, да, и это стоило жизни самому значительному, может быть, там, человеку среди, и самому значительному, как организатору этого всего, Капо Каминскому, да, сказать, вот он был даже не Капо, а обер-Капо, как бы высшая должность, которую, сучья должность, которую можно было занять еврею в этом, значит, лагере смерти. И на нем очень многое держалось. То есть, в результате, так сказать, как бы вот это вот произошел разрыв. И они поняли, что они лучше будут передавать своим потомкам не через, не этим путем воздушным, скажем так, а земельным путем. И начиная...
Записывая, закапывая
в не случайные места, а обдуманные места. Они понимали, что, так сказать, рано или поздно все это закончится, и что это будут взрывать, и в каком месте, чтобы это было найдено. И это поразительно. Конечно, сказать, и вот то, что они все это отдавали себе в этом отчет, не сомневались в своей смерти, но таким образом они хотели, рассказать о том, что здесь было по факту, потому что вот эти уже фотографии, они собирали все время, да, вот образцы такой фотографии.
Они свидетельствовали для будущего.
Во-первых. Угу. Во-вторых, они описывали свои какие-то индивидуальные или семейные истории среди тех текстов, которые в конце концов были найдены после войны. Их же было, ну, по одним оценкам, около 40 схронов, а найдено было всего-навсего, ну, в общем, 9 текстов 5 людей. Очень много погибло в печках польских крестьян, которые искали золотые зубы или еще золотые колечки, а находили эти нелепые, на идише написанные рукописи и выбрасывали их или сжигали. Но несколько таких людей спрятали это на чердаке, и потом в 60-е годы это тоже было, обнаружилось и пополнило собой этот ряд. Так вот, они все это брали в учет. Из этих людей, ну, по разным оценкам, да, ну, около 2000 человек было зондеркоманда, а выжило 110. После освобождения лагеря выжило 110. И это тоже было чистое недоразумение, недоработка со стороны СД. Но, тем не менее, это произошло. И вот эти 110, они со временем, выждав очень большую паузу, начали и отвечать на вопросы интервьюеров, и писать свои тексты. Тот же Наджари, он же не знал, что его рукопись потом найдется.
То есть он выжил?
Он выжил. Он один из тех, кто выжил. Из этих 9 текстов, из этих 5 людей, он единственный, кто выжил. Греческий еврей Марсель Наджари. И он не знал, что его текст когда-то найдется. И он, первое, что он сделал, когда вернулся на родину в Салонике, он сел и написал то, что он уже, так сказать, как бы не таясь, не тайком, сказать, свои воспоминания. Они вышли только в 91-м году. Сейчас вот они готовятся к переизданию вместе с тем текстом, который...
Они вышли в 91-м году где? У нас?
В Греции, на греческом.
На греческом.
Тиражом 500 экземпляров. Да,
по-русски они не выходили.
По-русски они не выходили. Эти текст 47-го года, сказать, да, сказать, вот, мы будем надеяться, что в новом издании...
Расскажите, Павел, об этом персонаже. Вот мы уже поняли, что Марсель Наджари – это греческий еврей из города Салоники. А как, когда он оказался в Освенциме, и как, когда он был включен в зондеркоманду?
Это как бы заявки тут не принимались, да? Тут совокупность факторов и обстоятельств.
Приказали, пошел, да?
Даже не объясняли. Говорили, вот есть работа, значит, сыт будешь, но уставать тоже будешь. Вот так примерно, так сказать, к этому готовили. И подавляющее большинство принимало эти условия.
А как у нас Греция оказался в Освенциме?
Сейчас я расскажу. Как бы случай вот отказа от этой работы, да, вот есть такой Прим Леви, человек известный, и один из тезисов которого, что вот эти зондеркомандовцы – это худшие из предателей. Да, потому что они вот себе это, вместо того, чтобы прыгнуть в печь, значит, они вот на такую работу соглашались. Посмотрел бы я на Прима Леви в этой ситуации, прыгнул бы он в печь, я не знаю. Может быть, и нет. И большинство для себя индивидуально решали. Были такие люди, но они были совершенно уникальными. Это единичный случай. Там Личи такой был, тоже грек, кстати, который именно так и поступил. Правилом это не было. Это было большим-большим исключением. Все хотели попробовать все-таки как-то выжить. А вдруг повезет. Да? И кому-то, как мы видим, повезет. Кто-то, имея к этому склонности, способности, хотел это описать. Да? И описали. Причем я вот тогда, вот мне немножко прервал ту часть рассказа, скажу, там не только вот эти вот как бы летописные вещи, там не только история, предыстория тех гетто, откуда их привезли, а Градовский, один из текстов Градовского, это попытка, некая попытка создать текст, ну, в жанре ветхозаветного пророческого текста, там что-то, это ближе всего к Иезекиилю или там к Иеремии, то, что написал Градовский в одном из трех своих текстов, другой посвящен его судьбе, а третий письмо потомкам. Три разных жанра. Так вот, значит, греческие евреи в зондеркоманды. Это вообще интересная очень коллизия. Греческие евреи, сефарды, да, или там есть еще такие романы, не на ладин, а на роман, говорившие евреи. Вот в этом как бы царстве, если угодно сказать, как бы польско-идишном царстве зондеркоманды, где большинство составляли люди, говорящие на идише, и даже те, кто из других стран, из Франции, из Голландии, они все тоже владели идишем. Это был как бы языком общения, а эти люди ничего не знали. Их общим языком был или французский, или немецкий. Тот же Наджари прекрасно был французский. Вот. И они, как это ни странно, как это ни ужасно не звучит, но это так, даже в этом социуме зондеркоманды они тоже составляли некие сорты, а именно низший сорт, да, сказать, когда польские капо, значит, вот польско-еврейские, сказать, капо составляли, ну, и там были польские тоже, собственно, я даже был обер-капо, немец, уголовник, когда составляли списки, например, кого ликвидировать следующими, да, когда нужно было сокращать число этих людей, сказать, вот, поскольку не было уже столько работы для них, то первыми сокращали греческих евреев. Вот. Но это с одной стороны. С другой стороны, среди греческих евреев было больше всего тех, кто был лучше всего подготовлен к восстанию. Было больше всего тех, кто отслужил некоторое количество времени в регулярной армии.
Как вообще греки попали в Польшу?
На поезде?
Нет, не то, чтобы они купили билет. Их кто в Греции собирал? Немцы?
Немцы. Когда уже... Это уже все происходило. Там же было... Ну, Греция была побеждена, да, сказать, была разделена на оккупационные зоны. Болгарская, итальянская.
Немецкая.
Немецкая. Вот. И ну, в итальянской зоне было достаточно безопасно. Да? Но когда Италия перешла на сторону своих вчерашних врагов, то немцы за очень короткое время все взяли под свой контроль. И
провели облавы?
Ну, в том числе, когда дошло дело до евреев, то весь этот благоприятный режим закончился. Вот. И уже...
То есть это уже начали, история 44-го года.
Да, они начали хватать. А мало того, ведь... Марсель Наджари, он был бойцом сопротивления, он был в армии ЭЛАС, вот этой вот прокоммунистической группировки, которая всерьез воевала и с немцами, а до этого он служил...
Это сильное движение сопротивления.
Да, а до этого он служил в регулярной армии, которая победила итальянцев в Албании. Итальянцев она могла победить, немцев нет. Но он и многие другие, например, Эрера, который там вообще, так сказать, был героем, да, сказать, они были просто, можно считать, кадровые военные. То есть они были серьезные силой. И, к примеру, сказать, вот в этом смысле они были тоже для сопротивления. Они не только умели держать в руках оружие, но, в общем-то, сказать, понимали в этом толк. Вот, в том числе он. Вот. А еще он был совершенно замечателен тем, об этом самые разные зондеркомандовцы из выживших потом вспоминали. Он был необычайно жизнерадостен, весел. даже в этой ситуации. Он не терял веры в Бога. Вот. Он из тех, кто... Многие проклинали Бога, сказать, и переставали верить. Это такая ситуация рискованная для еврейского Бога, когда оказаться в таких условиях, да, в этот момент. А он еще он пародировал эсэсовцев, он веселил свое окружение. Он был такой какой-то вот заводил и душой вот такого какого-то греческого, ну, может быть, более широкого окружения, в котором были. Надо ведь сказать, что когда было восстание 7 октября, ведь никто не выдал. Это ж подумать только, там больше около 1000 человек, да, сказать, там, ну, несколько сотен человек, и ни один не выдал накануне, да, сказать, то есть это только польские и немецкие угрозы выдать, как бы привели к ускорению этого восстания, но еврейское сообщество оказалось в этом смысле достаточно монолитным, и предателей в этом случае не было, вот, и Богу это нетипично. Но вот одним из таких вот элементов этой жизни, вот в этом чудовищном месте, да, сказать, переводя с латыни, как один эсэсовец назвал это, задница мира, да, Анус Монти или как-то. И вот у него было такое амплуа, вот он поднимал настроение окружающих. И он же написал, видимо, теперь дата известна, 3 ноября 1944 года, услышав о том, что Греция свободна, она как раз была в процессе где-то 19 октября, начался ее как бы официальный, сказать, в общем, он написал это письмо, которое сейчас мы удалось с помощью Саши Никитяева из Тулы полностью прочесть, почти полностью, 10% еще не прочесть. Прочитано. Если было бы другого качества современное оборудование, сделанный скан, то, может быть, мы вышли бы и на 100%. Так вот, он написал это письмо. Что это за документ, кстати, что мы имеем? Да, сказать? Мы имеем документ, это письмо его, адресованное другу своему, ну, друзьям, трем друзьям, двоих мы знаем, одного нет. Кто эти люди, очень близкие ему люди, в котором он, во-первых, сначала, на первой странице, на четырех языках. На идише, на польском, на французском, на немецком адрес. Передайте в греческое консульство ближайшее, да, на четырех языках. Не то, чтобы он все четыре языка знал, ему бы могли по-польски написать, помогли, там другая рука. По-немецки, по-французски и по-гречески он написал сам. Значит, дальше идет некий текст, а в конце еще раз такое же, как бы сказать, вот обращение, ну, типа того, что это вот мои близкие люди, значит, чтобы это все им передали. А в промежутке идет на 8 страницах такой необычайно плотный текст, в котором вот чередуются, во-первых, наблюдения и даже оценки, численные оценки, сколько людей погибло. Он называет там цифру 1 400 000. Она оказалась неожиданно достаточно близкой к той, которая сейчас пришла.
То есть он еще как-то собирал информацию, анализировал,
каждый там, а как, да, это же, да, все, это же, ну как, каждый об этом думал, каждый понимал то, что он делает, да, сказать, ту проблематику, которую обозначил Леви, назвал серой зоной и назвал их вообще, сказать, сволочами и сволочей, эту проблематику каждый из них ощущал.
Там же, я просто перебью, вот для какого уточнения, вот Леви их обвиняет там в том, что они там не прыгнули куда-то, но были уже попытки самоубийств, да, среди зондеркоманд.
Были, нет, да? Ну, они были, я говорю, они были, но они были единичными. Угу. Конечно, были, но...
Вот он когда писал это письмо к трем друзьям близким, он, его задача была в первую очередь свидетельствовать, рассказать, да, или он еще что-то хотел донести?
Еще что-то. Вот на фоне тех рукописей, которые от других сохранились, у его рукопись Наджари выделяется еще одним интересным, может быть, связанным с сефардским темпераментом моментом, обстоятельством. Он больше всего переживает то, что если он погибнет, он, Наджари, если погибнет, то он не сможет сам отомстить. Он требует от своих друзей, чтобы они отомстили. Он настаивает на мести. Этого ни у кого, ни в каких других текстах не было. Вот этот вот мотив, обязательно, императив мести, если угодно. Да, обязательно.
Немцам?
Ну, конечно, да, конечно. Вот, все остальные об этом, по крайней мере, не писали, да, сказать, углубляясь в переживания, углубляясь в свидетельства.
А что у него с семьей? Семья тоже была еврейская, да?
Конечно.
А их всех вместе привезли? Или его отдельно? Семья погибла. Нет. В итоге, значит, в Холокосте? Так.
Значит, его отца, его мать и его сестру любимую Нелли увезли, депортировали в Аушвиц, ну, за много месяцев до него. И он туда еще в том числе и поехал в надежде, что он их там встретит, они там, так сказать, как-то освоились и все прочее. Это такая была надежда. Но он встретил людей, которые ему сказали, что с ними было в реальности. Да? Вот, это раз. Сам он в это время, конечно, был еще холостым человеком, да, сказать, он уже женился после войны, и двое его детей. Одна родилась в Греции, а другой родился уже в Америке, куда они эмигрировали. И так что вот его семья это, вот, это, его адрес, это его друзья, это те, к кому он адресовывается. Они отчасти были тоже родственниками, они были кузенами. Вот, но это его семья. И там, в том числе, вот на этих нескольких страничках, их всего 12, он умудрился разместить и даже такие вещи, как «А вот пианино моей сестры отдайте такому-то, он ее любил, она его любила, пусть это напоминает», и так дальше, потому что имущество ведь немцы тоже забирали, но и поэтому те, кто дружил с какими-то христианами, а многие, почти у всех так было, они в христианские семьи передавали имущество, да, и вот такие распоряжения, чисто бытовые.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей и прервем рассказ Павла Поляна для того, чтобы его продолжить буквально через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. У нас сегодня в гостях историк Павел Полян. И мы не первый раз уже рассказываем вам о разных судьбах, связанных с так называемыми зондеркомандами. Это команды, в основном состоящие из евреев, во всех лагерях немецких, но самый большой лагерь, самая большая команда, видимо, была в Аушвице, в Освенциме. И вот Павел Полян, наш сегодняшний гость, я напоминаю, он занимается как раз расшифровкой, если хотите, и в прямом смысле, да, и в расследовании, в исследовании тех материалов, которые остались от людей, которые в этих зондеркомандах волею судеб оказались. Да? Да, и вот мы сейчас говорим о Марселе
Маджари,
извините, греческом еврее, от которого свидетельство которого мы, Павел Полян, в том смысле, что мы помогли в какой-то мере, да, найти человека в Туле, который помог в свою очередь расшифровать вот эти вот рукописи. Очередные рукописи, потому что до этого уже были рукописи расшифрованные. Я думаю, что еще и впереди, наверное, какие-то, да?
Нет, то, что было до этого, это расшифровано в той степени, в какой для этого инструмента может судить человеческий глаз.
Ну, да.
Человеческий глаз имеет ограничения.
Это впервые с техническими средствами.
Это впервые с техническими средствами. И, ну, в общем, это, в принципе, это блестящий успех, надо сказать, с точки зрения.
Вот у меня вопрос возник по ходу того, как вы рассказываете про вот этот, вы действительно справедливо сравнили это с кумранскими рукописями, потому что это действительно уникальный документ, 12 страниц, чудом дошедший до нас, чудом расшифрованный. Вот Марсель Наджари, когда писал этот текст трем своим близким друзьям, родственникам, он исходил из того, что это уже завещание. То есть он был уверен, что он погибнет в печах.
Не сомневался ни одной секунды.
Не сомневался, да?
Не сомневался ни одной секунды и общего.
Октябрь 44-го.
Нет, он написал, и там есть дата, 3 ноября 44-го года.
3 ноября 44-го.
Да. И он был уверен, что он погибнет.
А последняя дата, когда вот датированы другие документы, и когда, собственно, вот произошла очередная селекция, 26 ноября. 26 ноября погибли двое других авторов документов аналогичных, которые были потом найдены. Это Лангфус и Хайм Герман. Лейб Лангфус и Хайм Герман. Лейб Лангфус тоже, сказать, он был даян, он был фактически де-факто, де-юро он был не раввин, а де-факто он был раввин, и он как бы вот тоже очень многое...
Там же шла ротация в этих зондеркомандах, да?
Ну, как бы, если на уровне представлений и знаний, которыми вот во времена как раз при Малеве располагали, то им всем... Он, например, был уверен, что это 12-е по счету зондеркоманды, которую он рассчитал по ни на чем не основывающимся критерии, что 2-3 месяца их меняли. Их не меняли через 2-3 месяца. Их меняли тогда, когда они, мягко говоря, снашивались. Потому что это ценные, опытные, знающие люди. И есть среди выживших зондеркоманды один человек, который 42-го года работал. То есть
фактически все время.
Ну да, да, да. Вот. И их не меняли так часто. Их меняли только так, по двум причинам. Или же, сказать, они себя сильно компрометировали там, тем, что...
Или сокращение штата.
Нет, да. И готовили побеги, или их ловили на этом. Или же поступали сведения, что они готовили какое-то восстание.
Люди,
да,
физически люди просто ломались, скорее всего.
Ну, кто-то...
Заболевали.
И такое тоже было.
Теряли рот.
Такое тоже
или,
было,
как,
да.
Или
сокращение штатов, поскольку как бы вот...
Меньше работы было.
Работа кончалась вот летом 44-го года, сказать, когда в июле, например, этот поток из Венгрии прекратился, начались ротации, сказать, вот, безвозвратные, так сказать, ротации.
На сокращение штатов, да. Это их не выпускали наружу?
Да.
Люди понимали, да.
Они ну, под какими-то предлогами туда, вот вы нам нужны там-то, да. В таком-то лагере, сказать. И, ну, в общем, это понятно, да?
До сих пор уничтожали в других лагерях?
Одну команду уничтожили в Майданике, да, их привезли в Майданик.
А
там.
Не в Освенцим.
А другую в Аушвице, в первом крематории. А еще одну в этом отсеке Канады, да, сказать, который был там.
А вот в этом страшном, безусловно, документе и страшном свидетельстве, он выходил, Марсель Наджари, на какие-то обобщения, на какие-то политические оценки? Или это был такой чисто личностный текст?
Выходил. Он писал, что они...
Выходил.
Они убивают нас только за то, что мы евреи. Он сделал эту обобщающую оценку, сам ли слышал, сам ли ее сделали, просто услышал от кого-то, но он привел эту цифру 1 400 000, да, сказать, это не есть история его семьи, это есть история всего еврейства. Вот, так что, ну, видимо, вот это некая комбинация индивидуального и личного, и вот такого корпоративного, если можно так выразиться, сказать, о еврействе в целом, это встречается во всех документах.
А вот такой вопрос. Если вот обобщить чуть-чуть вот все те документы, которые остались, да, от зондеркоманд, чего там больше таких эмоциональных, если хотите, да, таких да, выступлений, да, или каких-то мыслей, или некая фактология для того, чтобы как бы передать там следующим поколениям, да, такие некие свидетельства именно того, что там происходило.
Ну, все-таки свидетельские показания, наверное, больше всего.
Больше, да?
Хотя каждый из этих 9 документов, не только из этих 5 людей, но из этих 9 документов достаточно своеобразен. Я говорил о трех жанрах в
текстах
Градовского. А если взять текст, допустим, Левенталя, то там Залман Левенталь, то там, наверное, третья этого текста посвящена обличению поляков, да? Как людей, которые предали, сказать, и которые хотят воспользоваться всей той информацией, которую евреи для них собирают, а которые сами вот так вот кинули,
там,
да,
примерно. Прочего, там какие-то внутренние разборки.
Ну, как разборки, да. В общем-то, они их действительно, сказать, подставили, да, это стоило жизни Капо Каминскому, и как бы вот шанс на, уникальный шанс на общелагерное восстание был упущен. Был разработан план, который охватывал все части этого лагеря. Это феноменальный план сам по себе. Вот. И этим объясняется та дефектность текстов, которые публиковались, потому что как только поляки, а они были первыми публикаторами, натыкались на такие места, они, конечно, делали купюры.
Цензурировали.
Конечно, это 60-е годы, когда первые публикаторы...
Но это были именно поляки-поляки, это не польские евреи.
Нет, это были именно поляки, да. Поляки. То есть, в данном случае, сказать, была некая корпорация евреи, и некоторые корпорации поляки, в которые входили и немцы, и австрийцы, ну, в общем, те, кто их кинул. То есть, это...
Павел, а как была организована их жизнь? Видимо, они содержались отдельно?
Да, они содержались отдельно. Они были изолированы.
Были свои бараки,
да, они были изолированы.
Их отдельно кормили.
Их отдельно кормили.
Отнимали, укладывали.
Это единственная как бы рабочая команда в лагере, которая в любой момент, когда им захочется, когда они свободны, они могли пойти в горячий душ. К примеру, сказать, у них был совершенно другой уровень, во-первых, официального и питания, и поддержания, а еще, сказать, им перепадало очень много чего из того, что находилось в карманах.
Ну, а как они могли этим распорядиться? Они были в замкнутом пространстве.
Еще как распоряжались.
Да?
там
нашли... товароденежные обменные операции.
Вот нашли там фотоаппарат, сфотографировали, вот эти три снимка сделали, передали на волю. Вот нашли там лекарства, да, обменяли эти лекарства на оружие. У них было немножко оружия, несколько пистолетов. А кого-то, может, даже нашли пистолетик какой-то, я сейчас не помню. Вот, там чего только не находилось, а потом все-таки там были продукты питания, у них, как бы сказать, был другой уровень в этом смысле, так сказать, снабжения, если можно так выразиться. Но на это смотрели сквозь пальцы немцы, так сказать, они понимали, что вот, они не смотрели сквозь пальцы только на то, что там на драгоценности, на золото. Вот, но они это припрятывали, да, так сказать, и они подкупали, к ним водили и женщин, и подкупленная стража. То есть, как бы все вот эти вот коррупционные схемы работали в Аушвице точно так же, как везде. Вот. И на этой коррупции строили схемы неудавшихся побегов, да, например, за которые, сказать, после которых была ротация всей зондеркоманды, например, в ноябре
40-го. Употребляйте слово ротация, давайте же прямо говорить уничтожение.
Но замена.
Ну, замена с уничтожением предыдущей.
Пожалуйста, я не отказываюсь от того, чтобы это можно было...
Без обиняков, да.
Да, убийство.
Убийство, да.
Ликвидация.
Сколько этот Марсель прожил после...
Он умер в 71-м году.
Вот интересно, да, вот он прошел такой, не приведи Господь, что называется, страшнейший опыт, страшнее трудно себе представить, да, уничтожать своих там соплеменников, товарищей и так далее, земляков. Он... Когда чудом выжил и вышел оттуда, да, он какую жизнь вел? Он вел публичную жизнь проповедника, который свидетельствовал, рассказывал, либо наоборот замкнулся и молчал. Такое же тоже часто бывало.
Ну, сначала он замкнулся и молчал. Более того, он обещал своим детям, в частности своей старшей дочери, все ей рассказать, когда ей станет 17. Он умер, когда ей было 14. Но... Как бы на тот случай, если то это произойдет, что он умрет, он ей не расскажет. Он написал эту книгу в 47-м году. Да? При этом он писал ее, будучи в греческой, когда он вернулся в Грецию, побыв немножко в Париже, он вернулся в Грецию, где женился на своей, значит, вот на матери своих детей. И его снова призвали в армию.
Сколько лет ему было?
Ну, значит, он у нас... Сейчас, дай бог памяти, так сказать... выскочила из головы именно точная дата, но, в общем, он был призывного возраста в любом случае. Он, по-моему, он 913 или 915 года рождения.
Но я могу ошибиться. Молодым человеком был.
Конечно. Его пытали в эсэсовской тюрьме, после того, требуя, чтобы он признался, что он был с партизанами. Он долго не признавался. У него же было уже партизанское другое имя, Манолис Тизалидис. Вот он, его поймали как Манолиса Тизалидиса, да, сказать, и требовали, чтобы он, этот грек, признался.
А вот как он сам рефлексировал? Вот мы уже обсуждали в нашем эфире, что довольно много обвинений в адрес этих людей, что они должны были отказаться и пойти в печь, и не делать эту страшную работу. Он сам себя как осознавал? Он себя чувствовал виноватым или нет в том, что так сложилось, что ему довелось вот такой тяжкий жребий нести?
Нет, чувство вины за это он не испытывал. Конечно, вот у него была вот эта минута вот раздвоения, как быть в этой ситуации, да, сказать, и он, как, видимо, это некая модель для подавляющего большинства других, он принял и мгновенно или по некоторым размышлениям то решение, которое принимало большинство. Он выбрал жизнь и шанс на то, чтобы, уцелев, что-то кому-то рассказать.
А скажите, пожалуйста, а вот как после войны уже, когда эта история всплыла, как вообще евреи к этому отнеслись? И, в частности, каково официальное, если хотите, отношение как бы центра еврейской жизни, еврейского мира Израиля?
Очень долго они к этому, в смысле, в Израиле к ним относились очень плохо. Они скрывали даже, так сказать, свои вот эти вот, вот это прошлое, так сказать, зондеркоманды. Они очень неохотно, ну, и тоже далеко не все шли на хоть какие-то контакты с научной, с наукой. Да? Гидеон Грайф, который больше всего интервью у них взял, несколько десятков, да, к сожалению, не все еще из них до сих пор опубликованы. Значит, вот он сделал эту колоссальную работу, не один с коллегами, но далеко не все пошли на это. Да? А многие переехали в другие страны, потому что большинство сначала съезжалось в Палестину. Некоторые потом переехали в Америку. Что касается...
Ну, государство на официальном уровне осуждало их?
оно...
На уровне премьер-министра или там Кнессета или еще как-то.
Ну, вот смотрите.
Там же очень сильная позиция религиозных деятелей.
Вот официально какая-то была позиция по отношению к этим 111, которые чудом выжили?
Эта позиция, ну, как бы обозначилась во время процесса над Эйхманом достаточно отчетливо. Да, сказать. То есть мы знаем также случаи вот этих вот...
Ну, какая позиция? В чем она заключалась?
Ну, вот лучше бы они так не делали. Мы их, как бы сказать, признаем, но это все, мы, это не есть, то есть что такое, мы, что такое Яд Вашем?
Не называли преступниками.
Что такое Яд Вашем? Это музей еврейского героизма, да, да. Сказать, героями эти люди в глазах государства не были.
Не являются.
Вот, и
многие из них, кстати, в Израиль переехали после войны.
Многие, но некоторые даже переехали потом, сказать, потом. Да, им это было не в моготу, но многие.
Израиль их принимал.
Израиль, конечно, их принимал. Израиль, конечно, их принимал.
То есть их не признали преступниками, но и не одобрили.
Не одобрили. Несмотря на то, что они участники...
Даже вот, тех, кто оставил вот эти тексты, свидетельства вот эти,
вот,
которые...
А вы даже сейчас на новую... Это вот, пожалуйста, индикатор. Да? Mm-hmm. Вот была старая экспозиция Яд Вашема, в которой был на очень скромненьком месте упомянут только один Залман Левенталь из всех этих выживших. Никаких особенных фрагментов текстов, ничего. Цитаты из Залмана Левенталя, которые проигнорировали просто. В новой экспозиции, которая сейчас там стоит, уже зондеркомандовцы присутствуют. Но совершенно тоже, сказать, ну, это большой прогресс, да, сказать, но...
Ну, вот как они сейчас там присутствуют?
Они сейчас присутствуют, там как бы они все названы, фотографии каждого есть. Но вот то, что... Эти документы, центральные документы Холокоста, как я полагаю, это не, отнюдь не тот тезис, который разделяется официально государством Израиль. Подавляющее большинство ученых, историков, я бы сказал, с этим склонны, сказать, как бы согласиться, но это вот некий процесс привыкания к их реальной роли. И это единственный, сказать, наряду вот с Собиборовским восстанием, сказать, случай, когда евреи подняли восстание, которое было, ну, в общем-то, конечно, сказать, оно не имело шансов на окончательную победу, но оно было доказательством того, что они не сломлены, оно подняло дух всех остальных в лагере, оно уничтожило крематории, и после этого немцы уже начали сами уже разрушать эти крематории, то есть после этого уже эта чудовищная работа почти закончилась, еще один или два раза зажигали крематории для того, чтобы, сказать, и заводили в газовые камеры последних, как бы, евреев, которые туда попадали. В общем, это процесс, который, думаю, что и сейчас не завершился. Как не завершился и у нас, например, процесс признания того, что советские военнопленные не пособники и не предателей, и что советские остарбайтерши, это не подстилки, и этот процесс шел,
и... Он еще далек очень от завершения.
Он в том смысле близок от завершения, что все уже на кладбище, да, сказать, в этом смысле он уже завершился. Последняя компенсация военнопленным это.
А вот тот же Марсель Маджари, он в Греции, он герой, он же все-таки участник сопротивления. Там.
Грекам эта история вообще интересна?
Да.
Вообще греков волнует тема Холокоста?
Очень. Значит, вот я, чему я был свидетелем, да, сказать, вот после того, как у нас вот появился такой результат, и я уж не помню, как они-то об этом узнали. А, они узнали, я все вспомнил, как, да, это я просто нашел. Кстати, я подошел, нашел коллегу, который был одновременно греком и знатоком немецкого, ну, как бы, и он связался с греческими коллегами-историками. Кстати, мы получили первый перевод этого греческого текста на английский язык, мы прочли, что там, о чем вообще это, да? Это было, я думаю, где-то, ну, год тому назад, может быть, чуть-чуть меньше. В общем, начало 17-го года, это примерно. В апреле 17-го года греческая община, еврейская община Салоник организовала, значит, как бы вот такое событие, такое, не знаю, не мероприятие не назовешь. Значит, это конференция, сказать, посвященная вот этому новому тексту, специальная. Да. Выступала дочь Наджари, выступала Франгиска Джапула, греческая, та, которая готовила издание 91-го года. Вот. Я тоже, сказать, рассказывал о наших вот как бы достижениях. А на завтра была церемония в помещении главной синагоги. синагоги города Салоники. А Салоники – это еврейский центр Греции. Да? Там до войны там было 56 тысяч человек, осталось 4 тысячи после войны. Сейчас тоже не так уж много там евреев, но тем не менее, вот там довольно-таки роскошная синагога. И вот на это мероприятие, на котором впервые зачитано было по-гречески вот этот текст, под определенную музыку специально написанную, это было волнующее, трогательное событие. И там были все поколения, 3-4 поколения, сказать, пережившие Холокост, старые сказать, женщины, их внуки и правнуки, и внучки и правнучки, когда они говорили, это наша месть Гитлеру, да, так она одна сказала. Вот, значит, так вот, собрался весь город, мэры.
То есть, как для них это большое событие.
Для них было большое событие. Пришли православные, сказать, иерархи салоникские, сказать. Это было вот как бы огромное событие. Вот сейчас, когда выйдет книга на греческом языке.
То есть, для них скорее вот он герой.
Для них он, безусловно, герой.
И к тому потому же... что он сражался, сопротивлялся, оставил свидетельство. Да?
И вот мы все говорили, это вместе. И мы говорили, мы упустили еще одну нотку в его тексте. Он невероятной силы греческий патриот. Он пишет в этом тексте, как ему дорога Греция, как он счастлив, что ее наконец освободили от фашистов. И он все время, сказать, это проходит, а он еврей, греческий патриот. Это происходит, никто его не заставлял так писать. Ничто не заставлял его так писать там. Он, это было его органическое чувство. И это тоже как бы ценится.
Значит, а вот видна какой-то разрыв, я не знаю, вот между тем, что он писал уже... после войны и теми рукописями.
И документами.
Там нет мотива мести. Угу. Мотив когда? Мести, да, в 47-м году.
Там уже просто рассказ.
Там уже просто рассказ, который начинается издалека и заканчивается, сказать, вот.
Ну что, ужасная на самом деле история с этими зондеркомандами, с этими свидетельствами, страшно, леденящая душу. Но мы очень благодарны Павлу Поляну за то, что он рассказывает нам об этих действительно очень значимых открытиях этих документов, очень значимых со всех точек зрения. Надеюсь, что мы продолжим этот рассказ и будем вас знакомить с новыми сюжетами. А сейчас Виталий Дымарский. Завершение нашей программы.
Как обычно, завершаем голосами блокады. То есть, вы сейчас услышите живые свидетельства тех людей, которые пережили блокаду. Наши петербургские коллеги собирали эти живые свидетельства и передали нам для этой рубрики. Всего доброго. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».